с вами. Крымский вечер с радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии», и это действительно «Крымский вечер». В студии сегодня для вас работает Катерина Некречи, мой коллега Александр Янковский. Сегодня в выпуске вы узнаете.
44 года тюрьмы на всех. Российский суд вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского дела Хизбут Тахрир.
Генассамблея ООН приняла новую крымскую резолюцию. В ней Сенцов, Балух и Куку названы политзаключенными.
Продажа месяца. Кто стал новым собственником Крымтелекома?
Дорогой газ и проезд. В Крыму грядут новые повышения цен.
Вот об этом мы и будем говорить сегодня в нашей программе. Напомню, что на полуострове нас можно слушать круглосуточно на 105.9 FM, и также трансляции наших эфиров смотрите на нашей странице в Facebook и на нашем канале в YouTube. Задавайте свои вопросы и, конечно же, комментируйте. Ну и еще можете позвонить к нам в прямой эфир по телефону 044-490-3118, если вы будете звонить к нам с материковой Украины, а если будете звонить из Крыма, то для вас вот такой номер телефона 8-800-1006-920. И мы начинаем.
Ищите сайт «Крым Реалии» в интернете. Наши страницы в Facebook, Twitter и ВКонтакте. Наши видео и фильмы на YouTube-канале «Крым Реалии». Крымчане имеют право знать.
Начинаем мы с главных новостей этого дня. 44 года за решеткой на всех. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского дела Хизбут Тахрир. Самый большой срок получил Энвер Мамутов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1.5 года.
Руслану Абельдарову, Римзи Меметову и Зеври Апсиитову дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. 21 декабря все четверо заключенных выступили с последним словом в суде. Ни один из фигурантов своей вины не признал.
Считаю, что обвинение полностью надуманное. Вина в совершении преступления не доказана. И под видом борьбы с терроризмом ведется просто дискриминация религии ислама.
Все эти аресты, посадки в тюрьмы, штрафы – это все давление за инакомыслие. Хочу пожелать своему народу и всем мусульманам продолжать свое мирное сопротивление, давление и гонение.
Вину на себя не считаю, вину не признаю.
Четверых крымских татар задержали в мае 2016 года. Это произошло после серии обысков российскими силовиками в Бахчисарае. Их подозревают в участии в организации Хизбут Тахрир, признанной в России террористической.
Украинское министерство иностранных дел осудило приговор российского суда по бахчисарайскому делу Хизбут Тахрир. МИД призывает международное сообщество усилить давление на Россию с целью прекращения ее нарушений прав человека в аннексированном Крыму.
Крым в центре внимания.
А тем временем Генассамблея ООН приняла новую крымскую резолюцию. В документе крымчане Владимир Балух, Олег Сенцов и эмир Усейн Куку признаны политическими узниками. В новой резолюции есть призыв к России освободить всех украинцев, преследуемых по политическим мотивам и которых незаконно удерживают в аннексированном Крыму и в соседней России. Этот документ поможет усилить давление на Россию. Об этом в нашем эфире рассказала пресс-секретарь МИД Украины Екатерина Зеленко.
Цього разу чітко зазначено і підкреслено, що питання політичних в'язнів просто залишається на порядку денному. Воно стає дедалі більш нагальним і наднагальним. Резолюція закликає і міжнародні інституції у всіх міжнародно-правових документах коректно і правильно позначати статус Криму. Тобто тепер ми будемо говорити про лише визначення Автономна Республіка Крим та місто Севастополь Україна тимчасово окуповані Російською Федерацією. Цьогорічна резолюція фактично це, якщо хочете, один з інструментів, який будемо використовувати, допомагаючи тим самим моніторингу місії ООН з прав людини в Україні, яка матиме більше можливостей, ну і звичайно, це звузить суттєво можливості для Росії маніпулювати поняттями, маніпулювати ситуацію, яка сталася, і використовувати її на свій користь.
Это слова пресс-секретаря МИД Украины Екатерины Зеленко.
На самом деле тут очень важное, значит, замечание. И вот в этой резолюции то, что Крым в очередной раз назван уже теперь на официальном международном уровне, на заседании Генеральной Ассамблеи, не просто на заседании, да, а в документах Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций временно оккупированной территории. То есть вещи надо называть своими именами. Резолюцию приняли поздно вечером 22 декабря. За проголосовали 65 стран, не голосовали 70, против 24 страны. Кстати, вот я разговаривал с нашими международниками, специалистами, они говорят, что вот голоса, которые страны не голосовали, то есть имеется в виду вот воздержались, да, как правило, это учат уже на первом курсе, значит, вузов, студентов-международников, юристов-международников, говорят, что эти голоса, они просто-напросто тогда засчитываются как «за», если страна, значит, да, не голосовала. Так, помимо России против, но против проголосовало 24 страны. Помимо России против резолюции о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму выступили Армения, Беларусь, Узбекистан, Зимбабве и другие. Это уже третья резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму, принятая Генеральной Ассамблеей ООН за последние 2 года.
Прямой эфир.
Новое обострение конфликта между Россией и Украиной не исключает генеральный секретарь ОБСЕ Томас Гремингер. Гремингер, он не ожидает прорыва на мирных переговоров в обозримом будущем, поскольку политическая воля для примирения отсутствует. Об этом он рассказал в одном из интервью. И далее цитата. «У меня есть опасение, что может возникнуть цепная реакция. Там, где у них возникают отдельные очаги, где вспыхивает пламя, когда-нибудь, вольно или невольно, произойдет эскалация». Конец цитаты.
Среди возможных мест возможной эскалации конфликта аннексированный Крым и линия разграничения на Донбассе. Одним из поводов для обострения конфликта на востоке Украины Гремингер назвал так называемые выборы на территории подконтрольных России террористических группировок ДНР и ЛНР.
Без цензуры.
Подконтрольный Кремлю Верховный суд Крыма рассмотрит жалобы на арест еще 5 захваченных украинских моряков. Судебное заседание запланировано на вторник, 25 декабря. Среди моряков, чьи жалобы будут рассматривать, в том числе и сотрудник СБУ Андрей Драч. На прошлой неделе российский Верховный суд Крыма оставил в СИЗО 9 из 24 моряков, которые оспаривали меру пресечения.
Сторона защиты настаивала, что моряки являются военнослужащими, и к ним следует применять нормы Женевской конвенции о военнопленных. Однако суд проигнорировал эти аргументы. Напомню, 25 ноября российские пограничники у берегов Крыма обстреляли и захватили 3 украинских корабля. Это происходило в нейтральных водах. А также взяли в плен 24 украинских моряков. Россия обвиняет украинцев в незаконном пересечении границы, и им грозит по российскому законодательству до 6 лет тюрьмы.
Новости.
Напоминаем, что это «Крымский вечер» на волнах 105.9 FM, радио «Крым Реалии». Вы можете также смотреть нас на YouTube и Facebook страницах «Крым Реалии». Там идет прямая трансляция. Задавайте свои вопросы. Пока нам пишут про погоду, Александр. Вот пишут, что у нас идет снег. Вот такие вот новости. В Киеве, я вам скажу, тоже идет снег. На самом деле вопрос погоды остро стоит, тем более перед Новым годом. Мы об этом, я думаю, что в наших эфирах еще будем говорить. Ну а пока. Кадровое назначение в аннексированном Крыму. На полуострове появился новый министр строительства.
А им стал, значит, он не такой уж и новый, потому что им стал бывший заместитель директора Департамента архитектуры и градостроительства Севастополя Михаил Храмов. Соответствующий указ уже опубликован. Ранее пост министра строительства и архитектуры занимал Сергей Кононов. Напомню, что он ушел в отставку по собственному желанию 10 декабря, написав заявление. Официально Кононов покинул пост 21 декабря. За последние 4 года на полуострове уволили более 10 руководителей российских исполнительных органов Крыма и более 40 их заместителей.
Важное событие.
А вот «Крымтелеком» пошел с молотка. Предприятие выкупила компания «Управляющая компания инфраструктурных проектов», это название, которая принадлежит бывшему командующему ракетными войсками и артиллерией Министерства обороны России Владимиру Зарицкому. 100% купленных акций стоят почти 1 000 000 000 000 рублей на минуточку. Ну и важно сказать, что этот господин Владимир Зарицкий, он внесен в санкционные списки США из-за бизнеса в аннексированном Крыму.
Вообще интересно, да, господин? господин Зарицкий, который не работал в бизнесе, при этом был командующим ракетными войсками артиллерии Министерства обороны России, вдруг у него находятся миллиарды для того, чтобы купить, например, значит, основным видом деятельности его компании является строительство жилых и нежилых зданий, а в 2018 году управляющая компания инфраструктурных проектов, которая принадлежит ему, за 24 миллиона долларов приобрела три санатория – Ай-Петри, Дюльбер и Мисхор. Ну, понятно, все в аннексированном Крыму. И их, напомню, после аннексии полуострова национализировали, а через несколько лет выставили на продажу. Ну, и вот те люди, с которыми мы общались, те эксперты, значит, политологи, социологи, и они говорят о том, что, скорее всего, по их предположению, ну, здесь имеет просто место вот такой, знаете, человека, которого представляют для того, чтобы, ну, какие-то деньги можно было бы завести на полуостров. Так это или нет, ну, мы будем разбираться.
Прямой эфир.
Ну, а дальше про Новый год, но не о подарках, а о том, что как раз с 2019 года для крымчан повысят тарифы на природный газ. Стоимость изменится дважды. С 1 января и с 1 июля, сообщает пресс-служба Российского госкомитета цен Крыма. С 1 января за 1000 кубических метров газа для приготовления пищи, нагрева воды и отопления при потреблении до 3500 кубов в год придется заплатить чуть больше, чем 4800 рублей. При потреблении свыше 3500 кубических метров 8600 рублей. Рост тарифов на природный газ для населения обусловлен увеличением оптовой цены на газ, добываемый предприятием Черноморнефтегаз.
Ну, на самом деле, да, крымчанам повышают цены, и постоянно повышают цены не только на газ, там, на электроэнергию, на воду и так дальше. И когда мы спрашиваем, когда такие повышения закончатся, ну, нам говорят, что тогда, когда цены сравняются с ценами в соседней России, ну, плюс еще какой-то процент. Потому что, ну, крымчане значит, до 2014 года, понятно, платили по украинским тарифам, украинские тарифы, они намного меньше, чем российские тарифы. Я также напомню, значит, нас можно слушать на 105.9 FM на территории Северного Крыма, а также нас можно смотреть на, вот прямо сейчас, потому что в 19.30 по крымскому времени можно слушать прямую трансляцию нашей программы «Крымский вечер». Нас можно не только смотреть на нашем канале в YouTube, на нашей странице в Фейсбуке, но также и комментировать. И вот тут один из наших комментаторов, один из наших зрителей пишет: «Помнится, двух военных на границе в Чангаре украинцы повязали. Их военнопленными признали?» спрашивает наш зритель в Ютьюбе. Но дело в том, что тех, которых, вот как вы выражаетесь, повязали на административной границе в Чангаре, они украинские граждане, да, и поэтому они не могут быть военнопленными. И судили их, собственно говоря, не за пересечение границы, потому что там никакой границы нет, а за государственную измену. Но и мы продолжаем программу.
Мы продолжаем, да. Тут есть некая реакция на вот повышение тарифа, да, и спрашивают, на Украине газ дешевле ли? Так вот, в Украине, конечно же, после 2014 года тарифы тоже поменялись, и это, кстати, такой аргумент, ну, в том плане, что, ну, и в Крыму тоже рост тарифов происходит, да, и на материковой Украине рост тарифов тоже происходит, поэтому не надо говорить, что в Крыму остались какие-то все те же цены, все-таки сложнее жить, даже пусть там с новыми, условно новыми зарплатами или пенсиями после 2014 года, тем не менее расходы крымчан также увеличились.
А у нас есть подарочек под елочку теперь для жителей Евпатории.
Не от Александра Янковского, стоит заметить.
Да, не от меня, как бы. В этом славном городе повысят цену проезда в трамваях. С 1 января 2019 года разовый билет будет стоить 15 рублей. Стоимость проезда по сравнению с этим годом возрастет на рубль. Об этом сообщили в пресс-службе российской администрации в Патуре. Основой для повышения тарифов стал приказ подконтрольного России Государственного комитета по ценам и тарифам полуострова. Кстати, как ты думаешь, вот на прошлой неделе господин Филонов, ну, глава российской администрации в Патуре, он ездил в Париж, а после этого повышается цена на проезд в трамвае. Может быть, это как-то связано вообще?
Ну, конечно, в Европе-то цены какие на вообще проезд в общественном, да, транспорте. Я думаю, что он увидел несоответствие. А все-таки уровень жизни Европы выше гораздо. Все нормальные чиновники должны стремиться к этому.
Стремиться к этому. Хорошо. И напомню, что ранее стало известно о том, что будут повышены цены на проезд троллейбуса в Симферополе, Ялте и Алуште. С 1 июля стоимость разового билета возрастет с нынешних тоже 14 рублей до 15 рублей.
Эксклюзив.
Ну а мы на Напомним, что прямые эфиры радио «Крым Реалии», они вот с понедельника по пятницу доступны вам и также утром в 8.35 по крымскому времени. Уже можно включать 105.9 FM или 549 AM, или же наши стримы, и подключаться к эфиру. Вот, например, сегодня утром одна из тем, которую обсуждали наши коллеги, эта тема была такой. В Крыму просят у Кремля еще 200 миллиардов по федеральной целевой программе.
Ты знаешь, вот тут нас один наш зритель, он просит, ну что за люди, неужели перед Новым годом не могут сказать что-нибудь приятное? Один негатив. Вот вам позитив.
Плюс 200 миллиардов.
Миллиардов рублей. Просят, правда, не вам, да, как бы не вам, наш дорогой слушатель и зритель, а просят это на реализацию федеральных целевых программ. А вот эту реализацию федеральных целевых программ в Крыму тормозит типичная для соседней России проблема со строительством, когда в длинной цепочке подрядчиков и субподрядчиков деньги теряются, а объекты остаются недостроенными. Такое мнение высказал в эфире радио «Крым Реалии» директор Российского центра политэкономических исследований Института нового общества Василий Колташов, когда комментировал качество освоения средств российской ФЦП в Крыму и Севастополе.
Строится все в России довольно странно, потому что есть подрядчик, у подрядчика есть субподрядчик, у субподрядчика есть субподрядчик, и в конечном итоге объект не готов, кто-то в процессе обязательно кинут, да, потому что бюджет выделяет деньги довольно жестко, здесь он копирует политику Европейского Союза, который старается тоже выделять прям буквально по смете деньги, так что не закладывать прибыль, то есть прибыль, она должна образовываться из мастерства исполнителя, который и выполнит объект по расчетным показателям, и сделает это так, что не будет заметно, где он и как сэкономил и заработал себе прибыль. Получается, все совсем не так. Да? Никакой ответственности подрядчик, субподрядчик не несет.
И напомним, что российские власти Крыма и Севастополя просят увеличить финансирование по Российской федеральной целевой программе развития еще на 200 миллиардов рублей.
Но вот по мнению экономического обозревателя, бывшего президента торгово-промышленной палаты Крыма Александра Басова, деньги Крыму нужны, однако множество вопросов к их освоению и реализации ФЦП. Крымчане не чувствуют прилива финансов на полуострове, ведь не построили за 2 года даже обещанные детские сады. Давайте послушаем.
Реализация освоения средств ФЦП оставляет желать лучшего. В Российской Федерации принято считать, что вот уровень жизни крымчан был значительно ниже, чем в среднем по России. Хотя я, в общем, не могу согласиться с этим тезисом. Мне кажется, что он был выше. Но, тем не менее, вот эти 800 там, с лишним миллиардов рублей были в ФЦП выделены. Теперь, когда еще 200 миллиардов реплюсуется, то уже на Крым будет потрачено уже более 1 триллиона рублей. Ну, конечно, это колоссальные, беспрецедентные деньги. Из того, что нужно Крыму, конечно, Крыму нужны прежде всего те объекты, которые повысят качество жизни и удовлетворенность крымчан. Это наличие тех же детских садов, тех же школ, тех же больниц, которые должны быть в шаговой доступности.
Вот вы упрекаете нас в том, что нет хороших новостей, а новость же как вроде как хорошая, да, что просят еще 200 миллиардов на Крым. Но получается, по мнению некоторых экспертов, что эти деньги оседают где угодно, только не в Крыму, так получается.
Но тем не менее, видишь, как бы российские чиновники получили на вот сейчас 5 лет, и там еще на 2 года они планируют такую хорошую, так скажем, повод хороший, да, для того, чтобы просить еще несколько миллиардов, а потом говорить, что и вот опять ничего не получилось, поэтому давайте нам еще несколько сотен миллиардов. Ну, а мы продолжаем нашу программу и через несколько секунд будем говорить про другие темы.
Вечер. Лучшее время, чтобы узнать главные события дня. С понедельника по пятницу в 19.30. Крымский вечер на радио «Крым Реалии». Интервью в эфире радио «Крым Реалии».
Это радио «Крым Реалии» на 105.9 FM. С вами Александр Янковский. Итак, вот новость дня. Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес сегодня приговор фигурантам первого бахчисарайского дела «Хизбут-Тахрир». Самый большой срок получил Энвер Мамутов. Его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. Руслану Абельтарову, Ремзи Меметову и Зеври Апсиитову дали 9 лет колонии строгого режима с ограничением свободы на 1 год. 21 1 декабря все четверо заключенных выступали с последним словом в суде, и ни один из фигурантов своей вины не признал. Вообще, стоило ли ожидать другого приговора от этого суда, мы будем пытаться разобраться сегодня, и что будут дальше делать адвокаты. Ну, а пока что мы послушаем вот кого. Значит, под судом сегодня в Ростове-на-Дону собралось много активистов, которые пришли поддержать своих соотечественников, и вот что они говорили.
Мы ни при каком обстоятельстве, иншаллах, не оставим их без внимания и поддержки. Это сыны, дети нашего народа, да, наши дорогие братья.
Сегодня мы собрались здесь для того, чтобы оказать поддержку, показать наше единство нашим братьям, нашим агашкам. Люди из Крыма в большом количестве пришли, чтобы поддержать их семьи, поддержать их близких. Около 40 человек зашли в зал заседания суда, и при этом примерно такое же количество людей находится рядом со зданием суда, которых не пустили по причине, в кавычках можем так назвать, это отсутствие посадочных мест в зале заседания.
Ну а это вы слышали людей, которые пришли поддержать заключенных из Крыма на заседание суда в Ростове-на-Дону. А сейчас мы будем говорить с сыном фигуранта этого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир Ремзи Меметова, координатором Крымской солидарности Дилевером Меметовым. Добрый вечер.
Добрый вечер.
Дилевер, скажите, пожалуйста, вы даже записали видеообращение, в котором вы отвергаете все обвинения против своего отца и других подсудимых в этом деле. Можно вкратце сказать, о чем вы там говорите?
Я хотел просто, во-первых, как сын, и, во-вторых, как человек, который, ну, слава богу, здравомыслящий, который объективно смотрит на все, что происходит вокруг, и дает, естественно, нормальную оценку на это, объективную. То есть если преступление оно является таковым, то нужно его назвать преступлением. Но если преступление не является таковым, то необходимо называть его несколько иначе. Сегодня моего отца, а также вот Эндира Мамутова, Зеврия Апситова, Рустема Абильтарова, а также десятки людей, которые и по Ялтинской группе, по Симферопольской группе по делу Хизбут-Тахрир, это дело Руслана Зитуарова, севастопольских ребят, этих людей называют террористами. Этих людей обвиняют в преступлениях, связанных с захватом власти там, или еще чем-либо. Но это все не соответствует ни логике здравого ума, ни вообще действительности, поскольку в Крыму до того, как Крым присоединился к России, никогда не было подобного ни терактов, ни каких-то преступлений, связанных с... И после присоединения не было никакого даже повода. А все это строится лишь на фантазиях спецслужб и на лживых показаниях свидетелей, а также на нерадивых экспертизах, точнее, на экспертизах нерадивых экспертов, которые не имеют никакой компетентности вообще в этом деле. То есть все, собственно, строится на лжи, на фальши, на спекуляции. И вот как сегодня мы увидели, как это подали, информацию уже с некоторых источников, что якобы уроженец Узбекистана привлек уроженца Таджикистана. То есть, да, не показывают, что это крымские татаро-мусульмане.
Дилевер, это вы говорите о реакции. Дилевер, это вы говорите о реакции в российских медиа, да, в российских СМИ, как это преподносится.
Да.
Дилевер, а вот скажите, вы были сегодня в Ростове-на-Дону, там под зданием суда?
К сожалению, я сам не смог поехать. Моя мама поехала туда. И, естественно, очень много людей, которые поехали поддержать.
А, да, вот мы говорили о том, что около 40 человек там было. Скажите, а вообще интерес вот у российских медиа к этому процессу есть? Ну вот как-то они тоже приходили, они освещали, они рассказывали об этом. Или вот только в таком ключе, что там уроженец, как вы говорите, Узбекистана там и с каким-то другим уроженцем?
Ну, я, знаете, что скажу, что в любом случае, когда дело там касается приговора, то есть таких, так скажем, резонансных событий, то российские СМИ подключаются, поскольку вот эта пропаганда, которая также является, так скажем, неотъемлемым атрибутом вообще всей этой системы и всего этого дела, которое имеет исключительно политический характер. Естественно, на приговор, или вот как мы помним, когда проходил суд над Эмилем Курбединовым, то, естественно, подключились каналы, да, и средства массовой информации, подавая, естественно, так, как угодно тем, кто является заказчиком и виновником, да, всех этих проблем, с которыми столкнулся наш народ. Поэтому, естественно, да, это не сколько интерес, сколько это, скорее всего, как определенный заказ, как заказывают судей, прокуроров, также заказывают и средства массовой информации для того, чтобы придать хотя бы какую-то правдивость той лжи, той несостоятельности, той несправедливости, которая, ну, вытекает от них.
Дилигар, говорите.
Но могу сказать, да, вот я вот заканчивая тем, что вот хотел говорить, в виде обращения сказать, что наш народ это проходил, в истории нашего народа были подобные преступления, это была депортация в 1944 году, но народ наш ни тогда не признал и не согласился, и не принял ярлык предателей, и сегодня не примет ярлык предателей. И доказательством этому, подтверждением моим словам, во-первых, это сколько людей приехало на последний суд, это более 40 людей. Примерно около 40 людей. И сколько приехало сегодня на приговор? Это практически, я думаю, около 100 людей приехало поддержать со всех уголков Крыма. Также я могу привести в качестве подтверждения того, что народ, таким образом вообще народ показывает свою поддержку и солидарность этим людям, да, отцу моему и остальным фигурантам, то это то, как вчера прошло повсеместно во всех регионах и городах и селах Крыма, это коллективные молебны, где мусульмане собрались в мечетях, кто-то на домах, для того, чтобы обратиться к Всевышнему Аллаху о скорейшем возвращении этих ребят и о том, чтобы все беды и те проблемы, с которыми столкнулись сегодня люди, живущие в Крыму, в скорейшем времени все это стало радостным исходом.
Дилевер, я напомню нашим радиослушателям, что с нами на связи Дилевер Меметов, координатор общественного объединения «Крымская солидарность». Дилевер, а с чем вы связываете вот на самом деле? Как вы думаете, что послужило возбуждению этому уголовному делу, этого приговора? Это, личная какая-то неприязнь к вашему отцу и к остальным фигурантам этого дела, там религиозное, национальное какое-то предубеждение. Вот что, как вы думаете, что вообще вот в глубине этого процесса лежит?
В глубине я могу сказать, что, как я и говорил, это исключительно политическое дело, то есть это дело, имеющее политический характер. Говорить о каких-то личных предвзятых отношениях или что-то личное, конечно, нет. Мой отец, кто это, обычный повар в городе Бахчисарай, но кем являлся этот человек и остальные фигуранты? Это люди, которые всегда отличались своей активной гражданской позицией. Это те люди, которые никогда не оставались в стороне от проблем народа, которые участвовали в проведении массовых проведения праздников Курбан Байрам и Ораза Байрам. То есть это те люди, которые соблюдали свою религию и имели взгляд на то, каким образом сохранить культуру, традиции и развитие вообще нашего народа. Естественно, подобное, оно всегда было, так скажем, подобное явление, подобная активность, она всегда была, так скажем, объектом изучения, наблюдения и гонения. И особенно говоря о Российской Федерации и решении Верховного Суда 2003 года, это этот закон о террористических организациях, когда можно сказать, что собрали воедино все, что можно связать с исламом, назвав всевозможными словами и очернив ислам таким образом в виде терроризма и экстремизма, то вот этот инструмент, так скажем, борьбы с терроризмом и экстремизмом, он сегодня применяется как инструмент давления на любое инакомыслие, которое вообще есть в Крыму в частности и в России в общем. Поэтому, естественно, мы лишь связываем это с этим, с активной гражданской позицией, с соблюдением своей религии, с соблюдением тех, имея какие-то отличные идеи и взгляды от тех, которые пытаются навязать и сделать так, общепринятым сегодня.
Спасибо. С нами был на телефонной связи Дилевер Меметов, координатор общественного объединения «Крымская солидарность». Напомним, что сегодня Северокавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого бахчисарайского дела Хизбут-Тахрир, и в том числе отцу вот нашего собеседника Деливера Меметова, это Энвер Мамутов. Он получил самый большой срок, его приговорили к 17 годам лишения свободы в колонии строгого режима с ограничением свободы на 1,5 года. А Руслану Абельтарову, Ремзи Меметову и Зеври Апсиитову дали 9 лет колонии строгого режима. Я прошу прощения, да, вот Ремзи Меметов, да, отец Деливера Меметова. А дальше мы будем говорить вот о чем. Фигурант дела Хизбут-Тахрир, севастопольского дела Хизбут-Тахрир, Руслан Зейтулаев, осужденный в России на 15 лет лишения свободы, обратился к журналистам, которые освещают ситуацию в Крыму. Я зачитаю небольшую просто цитату из его выступления. «Ни в коем случае не оставляйте работу в области освещения данного региона. Старайтесь своей работой пробить стену, которую хочет построить недруг вокруг данного региона. Ни за что не сдавайтесь, если нет положительного результата. Знаете, пока мы боремся, у нас всегда есть шанс на то, что справедливость восторжествует. Опровергайте эту ложь, которая сегодня заполняет информационное пространство. А мы, в свою очередь, будем, находясь здесь, напоминать вам о себе и о том, что еще ничего не потеряно. Всегда рядом с теми, кто за справедливость и правду». Руслан Зейтулаев, узник совести, крымский татарин, мусульманин, осужденный в России к 15 годам лишения свободы. И еще сейчас мы услышим, как прокомментировала судебный приговор мама одного из фигурантов сфабрикованного дела Руслана Абельтарова, Айше Абельтарова.
Сегодня я выслушала приговор, который несправедливо оклеветали моего сына. Я и мой народ никогда с этим не согласится. Мой народ никогда не был террористом и не будет. Мы никогда с этим не смиримся. Иншаллах, хоть и мы дали по столько лет, но иншаллах, Аллах нам поможет. И в ближайшее время наши дети, наши сыновья, наши мужья, все вернутся домой и объединятся в дружную свою семью. Потому что мы чувствуем поддержку всего нашего народа, всех мусульман Крыма. Видно, что он похудел. Но сегодня при мне он тоже держался бодренько, виду не показывал. Показывает, конечно, чтобы меня не обидеть. Духом не упал. Он духом не упал. Он все время... Тем более сегодня столько людей пришли его поддержать. У всех глаза сегодня блестели. Они воспряли духом от того, что народ их поддерживает. Что они не одни. Их в беде не оставили. Ни их, ни их семьи.
Это были слова Айше Абельтаровой, матери Руслана Абельтарова, который вот сегодня был осужден российским судом в Ростове-на-Дону к 9 годам колонии строгого режима. Вот когда там говорится о том, что с ограничением свободы на 1 год или там с ограничением свободы на 1,5 года, это добавляется. Мы консультировались с юристами, сказали, что это после как бы отбытия основного наказания, потом еще есть дополнительные ограничения на ограничения по свободе для тех или иных людей. И вот тут у нас есть несколько комментариев в YouTube, на нашем канале в YouTube, и люди спрашивают, скорее утверждают, они почему-то очень сразу любят давать утверждения о том, что, значит, кто там, значит, они сразу принимают решение, кто террорист, кто не террорист. Дело в том, что этих людей, которых вот были сегодня осуждены, они были осуждены не за задумки каких-то террористических актов, не за планирование, не за создание террористических организаций и не за что-либо, не за какие-то действия. Их просто арестовали и потом осудили просто потому что посчитали, что они причастны к одной из мусульманских общин. И просто на основании этого, потому что, значит, Россия считает такую мусульманскую общину, она считает ее там незаконной, вот их и осудили к такому сроку, а не потому что они там готовили какие-то террористические акты. И даже вы не найдете в этом решении суда, если вы посмотрите, если вам действительно интересно докопаться до правды, вы не найдете там их обвинения в том, что они планировали какие-либо террористические акты. Надеюсь, вот так вот вам будет понятно. Если непонятно, можете почитать сайт Крым Реалии. Надеюсь, мы пишем достаточно доходчивым языком. Ну и продолжим программу «Крымский вечер» через несколько секунд.
Как обойти блокировку Крым Реалии? Не удается получить доступ к сайту Крым Реалии? Скачайте и установите программу «Псифон» через поисковик на компьютер или смартфон. Когда соединение установится, заходите на нужные сайты через обычный браузер. Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Еще раз добрый вечер, с вами Александр Янковский, это на 105.9 FM, вы слушаете радио Крым Реалии. Вы нас не только слушаете, но можете еще и смотреть на нашем канале в YouTube, на нашей странице в Фейсбуке. Мы с вами каждый день с понедельника по пятницу в 19.30 вечером по крымскому времени, ну а утром слушайте наши прямые трансляции в 8.35, и вот целый час мы с вами в эфире, можете не только слушать, опять-таки и смотреть и комментировать. А дальше мы в нашей программе сегодняшней будем говорить вот о чем. 22 декабря поздно вечером Генеральная Ассамблея Организации Объединенных Наций приняла резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Это уже третья инициированная Украиной резолюция ООН о состоянии прав человека в Крыму и принятая, не просто инициированная, а принятая Генеральной Ассамблеей за последние два года. Первые две были приняты в 2016 и 2017 году. Значит, напомню, Генеральная Ассамблея ООН приняла резолюцию о ситуации с правами человека в аннексированном Крыму, где упоминаются имена украинских политзаключенных Олега Сенцова, Владимира Балуха, Эмира Усина Куку. Документ поддержали 65 стран, против проголосовали 27 государств. Еще 70 воздержались. Резолюция призывает обеспечить права человека и базовые свободы украинских политзаключенных, которые находятся в Крыму и на территории России, включая право на медицинскую помощь, доступ врачей и специалистов международных организаций, в частности Красного Креста и Европейского комитета по предотвращению пыток, для проверки состояния здоровья задержанных. Документ призывает предоставить доступ консулов и омбудсмена ко всем украинским политзаключенным согласно Венской конвенции. О том, что это означает и какие это все будет иметь последствия, далее в нашей программе мы будем говорить с руководителем Крымской правозащитной группы Ольгой Скрипник. Ольга, приветствую вас.
Добрый вечер.
Ольга, скажите, пожалуйста, вот это же ведь уже не первая, значит, резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций касательно прав человека, соблюдения ситуации с правами человека в аннексированном Крыму. Были еще перед этим, да?
Да, если говорить вообще о правах человека, то это уже третья резолюция, и плюс была резолюция Генеральной Ассамблеи ООН 2014 года о территориальной целостности, которая положила, по сути, основу непризнания аннексии Крыма на международном уровне.
Ольга, скажите, вот эта резолюция 2018 года, она принципиально чем-то отличается от тех резолюций, которые были в 2017 и 2016 годах?
Ну, в целом ее, конечно, правовая рамка и философская остается такой же, да, что Российская Федерация – это страна-оккупант, но, конечно, есть и определенные новшества. Например, впервые четко прозвучали конкретные фамилии политических заключенных. Также впервые здесь ссылается резолюция Генеральной Ассамблеи на правила Нельсона Манделы. Это о минимальных стандартах содержания заключенных, не только политических, но вообще любых заключенных, например, в СИЗО или российских колониях. Отдельным пунктом стоит доступ омбудсмана и украинских консулов, что очень важно, учитывая, что у нас конфликт продолжается, и работа консулов всячески ограничивается на территории России. Поэтому, да, действительно, определенные, скажем так, новые пункты есть в этой резолюции. И что еще крайне важно, на мой взгляд, то, что очень четко закреплено такой месседж, и он даже сформулирован как то, что Генеральная Ассамблея обращается ко всем другим странам при указании территории Крыма говорить, что это не просто территория Автономной Республики Крым и город Севастополь, а еще и временно оккупированная Российской Федерацией. То есть это четкая правовая норма, которую требует соблюдать Генеральная Ассамблея в отношении всех других стран.
Ранее такого не было, да, вот такого требования?
Ну, ранее так оно четко не было сформулировано. Сама, конечно, резолюция называлась на территории Автономной Республики Крым и Севастополя, что говорило, да, об украинской территории Крыма. Но так, чтобы обращение к другим странам, такое раньше не звучало.
Я вот сейчас предлагаю послушать мнение исполнительного директора Института мировой политики, Украинского института мировой политики Евгения Магды, о том, что он полагает, что не стоит ожидать от России выполнения требований этой резолюции. Ну, давайте послушаем.
Я не бачу таких шансів, так, чесно, відверто. Треба готуватися до того, що ця боротьба буде достатньо тривалою, і таких резолюцій вже зараз, так би мовити, є три, а невідомо, скільки їх буде далі. Чітко Росія чхала на норми міжнародного права, і тут не має бути жодних ілюзій ні в кого. Це формування позиції і демонстрація того, що ми це питання тримаємо в фокусі нашої уваги, що ми над ним працюємо, що ми продовжуємо формувати і утримувати міжнародну підтримку. Це елемент роботи української дипломатії.
Напомню, что это был Евгений Магда, директор Украинского института мировой политики, а с нами на связи руководитель Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Ольга, вы за или против, поддерживаете или высказываетесь против такой точки зрения, что вот это все надолго и на сегодняшний день нет каких-то реальных рычагов для того, чтобы заставить Россию выполнять решение сессии Генеральной Ассамблеи ООН?
Если, конечно, реально смотреть на вещи, на пятилетний опыт, который у нас уже есть, да, по вопросам Крыма, конечно, мы видим, что Россия не соблюдает большую часть этих пунктов резолюции. Однако все-таки не хочется, да, полностью, скажем так, нивелировать значение этой резолюции. И, конечно, когда я читаю, например, требования этой резолюции, то я уже понимаю, что начиная с января мы можем подать, как украинская правозащитная организация, новую информацию о том, что Россия снова не соблюдает те или иные нормы. Но в целом есть определенные позитивные последствия такой резолюции, хотя она, увы, не имеет никаких четких инструментов привлечения к ответственности, как, например, другие механизмы. Если, допустим, есть решение Европейского суда по правам человека, то есть механизм, как можно, да, например, с той же Российской Федерации там взыскать материальный или моральный ущерб. То, увы, что касается резолюции Генеральной Ассамблеи, то это рекомендательный характер. Но, тем не менее, именно эти резолюции, как и другие, легли в основу санкций, которые до сих пор применяются против России. Также, поскольку здесь есть новые пункты, да, о которых мы говорили, то вполне возможно, что это даст нам основание ввести новые, более усиленные санкции против России по вопросам, например, тех же политических заключенных или призыва в российскую армию.
Ольга, скажите, а вот в резолюции говорится о том, что требование такое, да, чтобы Россия допустила консулов и омбудсмена к украинским заключенным, задержанным как на территории России, так и на территории аннексированного Крыма. Означает ли это, что украинские консулы могут появиться в Крыму? Или это речь идет только в Крыму, только об омбудсмене?
Я думаю, что если исходить из вообще положения Министерства иностранных дел как внешнеполитического ведомства, то, конечно, присутствие консулов в Крыму в силу даже нашего законодательства вряд ли будет возможным и по политическим, и по законным основаниям, так как они могут действовать на иностранной территории, то есть на территории Российской Федерации. Я думаю, как раз-таки, чтобы предвидеть в том числе вопрос посещения в Крыму, то вводится как раз требование об омбудсмане, потому что омбудсман может, он не нарушает украинского законодательства, международных норм, и может посещать наших заключенных на территории Крыма. Думаю, скорее всего, речь идет вот о такой комбинации, что на территории России в первую очередь это консулы, в том числе в силу дипломатических отношений с Россией, а на территории Крыма это омбудсман.
Ольга, еще один вопрос. Скажите, а вот вы говорите о каких-то механизмах. Вот, например, если когда есть решение Европейского суда по правам человека, то есть определенные механизмы. А какие механизмы могут быть выполнения вот таких решений резолюции Генеральной Ассамблеи ООН? Или они еще до сих пор не разработаны?
В силу того, что вообще сама законодательная, скажем так, система ООН предполагает, что эта резолюция носит рекомендательный характер, то, по сути, к ней четких механизмов никто и не прорабатывал. Однако, мне кажется, это не мешает ставить вопрос Украине и другим демократическим странам о том, что пора переходить от языка только резолюции к языку конкретных инструментов принуждения или языку ответственности. И вот здесь никто не мешает, да, сделать эдхок-механизмы, новые механизмы, если такая страна, как Российская Федерация там системно не выполняет 5-ю, 6-ю, 7-ю резолюцию, то необходимо собираться и искать механизмы в обход, например, Совету Безопасности ООН, так как для нас, к сожалению, Украины, этот механизм сейчас закрыт, так как Россия имеет право вето. Это первое. Второе. Опять-таки, здесь из механизмов, которые сегодня применяются, они не прямо связаны с резолюцией, но основываются на резолюциях. Это те же самые санкции, как секторальные, так и персональные. Поэтому этот механизм все равно для Украины остается, для международного общества, и он станет новым аргументом, например, когда будет рассматриваться пакет Европейского Союза, так как каждый год Европейский Союз заново и заново рассматривает вопрос, оставить санкции против России или нет. Сейчас есть весомый аргумент продолжения.
Спасибо. С нами на связи была руководительница Крымской правозащитной группы Ольга Скрипник. Мы продолжаем нашу программу. Несколько еще напомню, что сегодня в центре нашего внимания это новая резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, которая была принята 22 декабря о ситуации с правами человека в оккупированном Крыму. И в частности, вот в этой резолюции Крым настоятельно рекомендуется всем странам, всем учреждениям называть не просто Крым автономной республикой, Республика Крым и Севастополь именно временно оккупированы. Кстати, есть и несколько реакций из России. Например, на вот эту резолюцию. Геннадий Кузьмин, заместитель постоянного представителя России при ООН, сказал так: документ сугубо антироссийский, фальшивый, лукавый и бессмысленный по своему содержанию. При всем уважении к мнению наших коллег, проголосовавших за эту резолюцию в третьем комитете, Крым невозможно загнать в его украинское прошлое. Или, например, еще Константин Косачев, председатель комитета Совета Федерации по международным делам, цитирую: все поставили галочку и пошли дальше. Правовых последствий нет, политически все, какие могли быть, уже случились, а на жизнь в Крыму это повлияет не больше, чем резолюция на Луне. Так вот, каким образом эта резолюция может повлиять на ситуацию в Крыму, я попробую получить ответ на этот вопрос у заместителя украинского директора Института мировой политики Николая Белескова. Николай, приветствую вас.
Добрый вечер.
Скажите, на ваш взгляд, вот эта резолюция Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, как она может реально повлиять на ситуацию в Крыму и на ситуацию в той стране, которая оккупировала Крым, то есть в России?
Ну, конечно, в Украине не должно быть больших ожиданий, то, что с самого момента принятия этой резолюции резко изменится ситуация, или что эта резолюция дает возможность реально влиять на ситуацию в Крыму, то есть изменить ее к лучшему. Но все же нужно с другой стороны представить себе ситуацию, если бы Украина не использовала те возможности, которые есть, открывает работа Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций. То есть можно было бы представить в Украине те настроения, если бы соответствующую резолюцию не приняли. Я абсолютно согласен с предыдущим спикером, мнение которого я услышал, что эта резолюция в том числе будет позволять таким странам, как Соединенные Штаты Америки, которые своими действиями реально могут влиять на ситуацию в Крыму, они позволяют этим странам апеллировать своими действиями. И как можно было видеть на прошлой неделе, когда была пресс-конференция президента Российской Федерации, то он фактически апеллировал к тому, что вот крымчан наказали за их позицию, то есть санкции, они ощутимы. То есть да, непосредственно та резолюция Генеральной Ассамблеи ООН, она мало что сделает, но действия стран, которые за нее проголосовали, в первую очередь Соединенные Штаты Америки, они помогут реализовать на практике те или иные положения, да, четко показывает, что, несмотря на оккупацию, Крым остается украинским, и помогать максимально России усложнить процесс интеграции оккупированного полуострова в состав своей страны.
Николай, еще один вопрос. Скажите, на ваш взгляд, почему вот документ поддержало всего 65 стран, против проголосовало 27 государств, а еще 70 воздержалось? Вот эти 70 воздержавшихся, почему такое большое количество стран воздержалось?
Ну, я думаю, вся причина в том, что, скажем, большинство этих стран, ну, или как минимум половина этих стран, они пытаются найти некий баланс между тем, что, да, с одной стороны, нужно поддерживать универсальный принцип нерушимости границ, соответственно, который закреплен в уставных документах ООН, но, с другой стороны, им важны все-таки отношения с Российской Федерацией, и поэтому они избирают опцию воздержания. Я думаю, что, в принципе, голосование, которое было на прошлой неделе и до этого по милитаризации, четко показывает, что без активных действий Украина может рассчитывать на 64-66 голосов «за» и больше 70, которые воздержались. И да, конечно, нужно ставить целью украинской внешней политики, например, к следующему году, когда будет рассматриваться и голосоваться следующая подобная резолюция, чтобы хотя бы несколько из тех стран, которые воздержались, они, например, проголосовали «за». То же самое можно сказать о странах, которые проголосовали «против».
Против.
Критически важно для Украины, например, попробовать, чтобы в следующем году Сербия хотя бы воздержалась. Это будет уже большой прогресс. Но пока мы имеем такое число, в конце концов, нужно понимать одно. Украинские резолюции проходят, то есть за них голосуют, они принимаются. Российские резолюции не принимаются, если посмотреть на резолюцию буквально последнюю, которая была о договоре о ракетах средней и меньшей дальности. Это самое важное, что украинские резолюции, в конце концов, они принимаются, а российские резолюции, они не принимаются. Это самое главное, я думаю.
Понятно. Спасибо за то, что нашли время пообщаться с нашими радиослушателями. Николай Белесков, заместитель директора Украинского института мировой политики, был на прямой телефонной связи со студией радио «Крым Реали». И мы продолжаем нашу программу. И через несколько секунд здесь, в нашей студии будем говорить уже о новостях будущего. Новости будущего в программе «Крымский вечер» на 105.9 FM.
21 сентября 2015 года вы впервые услышали радио «Крым Реалии», а мы впервые вышли в эфир. Каждый день мы готовим новости, ток-шоу и авторские программы. И все потому, что крымчане имеют право знать. «Крымский вечер» с радио «Крым Реалии».
Еще раз добрый вечер, это радио «Крым Реалии», с вами Александр Янковский и присоединившаяся к нему Екатерина Некреча. Здравствуйте, Катя.
Здравствуйте, еще раз Александр.
Вас не хватало. И вот, слушайте, тут такие вещи пишут, я обязательно должен отреагировать. Угу. Знаете, вот реакция людей, которые пишут вот свои комментарии на оккупацию Крыма. Они говорят, типа, а что, всем можно оккупировать, как бы, а России нельзя? То есть это единственное, в принципе, единственное оправдание оккупации Крыма.
Даже
да,
так?
Да, даже так. Ну, потому что я смотрю, то есть они вот говорят, что ну вот как бы, вот подождите, вот там той стране можно, а России что нельзя, а вот той стране можно, а никому нельзя. Да, вот в чем проблема. Но они объясняют это тем, что вот раз, значит, какая-то страна когда-то оккупировала, например, там Германия оккупировала Чехию, да, то поэтому Россия... Но по вашей логике, дорогие мои, да, если Германия оккупировала Чехию, то получается нацистская Германия, да, то вот этой России можно оккупировать Крым и все остальные вещи.
Ну, вы знаете, на самом деле это можно рассматривать как некий прогресс с годами. Угу. Почему? Объясню, да, потому что такие слова, как или факт вообще оккупации или аннексии, в принципе...
Его не было, то есть они же говорили
раньше,
референдум, да?
Да, и вообще и присоединение, и воссоединение, так говорили раньше. Сейчас мы уже видим, что и президент России Владимир Путин говорит, что такое аннексия, да, и в принципе он уже об этом размышляет и тоже использует эти слова. И сейчас мы видим, что таким образом люди уже и соглашаются с тем, что да, оккупация, ну а что, нельзя России, что ли, если вот были такие примеры в истории. Понимаете, поэтому мне кажется, что... Это прогресс. Надо смотреть.
Происходит просвещение.
Конечно,
да,
просвещение, потому что реально вспомните себя почти 5 лет назад, это я говорю нашим уважаемым слушателям и зрителям в YouTube, которые вот комментируют это, да, что вы, в принципе, как раз тогда, когда все происходило, или там в первые 2 года, вы даже мысли, наверное, не могли допустить такое, что это оккупация. Сегодня уже есть такое признание этого факта. Это же все надо анализировать, рассматривать, ну и брать, наверное, все-таки из истории надо или из жизни, которая происходит вокруг нас, какие-то позитивные примеры. Нельзя сказать, что он же ограбил, он же себе украл, почему я себе не могу украсть?
Ну, ты знаешь, вот они так и думают, да, многие именно так и думают.
Годами хорошо. Интересно наблюдать за тем, как меняется риторика.
Давай теперь вот о чем мы нашим радиослушателям расскажем. Дело в том, что Левада-центр, такое известнейшее российское социологическое агентство, оно опросило россиян. Допросила фактически россиян, и россияне не смогли им отказать в ответах и ответили Леваде-центру, что они считают самыми важными вообще событиями этого года, 2018-м. Как ты думаешь?
Ну, я же не могу вам честно сказать, как я думаю. Я-то знаю, что Крым в
какое
топе
самое
ожиданий.
Какое самое главное событие, по мнению россиян, в их жизни?
Я же поглядывала в новости.
Смотри, мост...
Представляете, вы живете, и для вас... Вот мне интересно, если бы нас с вами опросили про главное событие этого года, и мы бы так сказали, конечно же, это Крымский мост. Ну, все равно, что
я, возможно,
его никогда не увижу, да? И что на мою жизнь это никак не влияет, кроме того, что из бюджета-то нашего общего, из нашей общей кормушки выделено это деньги.
Миллиардов на ФЦП и
но
там
душу-то радует, что
250
где-то там,
миллиардов
где-то
на
там
мост.
Этот мост, это такое мощное строение, оно соединяет мою землю и...
И Ротенберг. И компания Ротенберга соединяет. Так вот, россияне сказали, что 47% это именно важнейшее событие уходящего года, это открытие Керченского моста. И теперь внимание, дорогие россияне, значит, Керченский мост стал даже более важным событием, чем избрание Владимира Владимировича Путина президентом России. Владимиру Владимировичу стоит напрячься.
То
вообще
на эти... выборы может выиграть.
Может выиграть Керченский мост. А понимаешь, а не Владимир Владимирович. Кто такой Владимир Владимирович по сравнению с Керченским мостом?
Да тут сравнивать
нечего. Да, абсолютно нечего сравнивать. А, да, вот еще как бы. Что там еще было интересного? Что считают россияне?
Да, ну, боже, это третье место там какое-то было. Значит, Керченский мост, второе – это выборы, и третье – что-то там, где там текст.
Давай мы вот еще, значит,
что-то
послушаем.
Тоже интересное.
Давай послушаем Степана Гончарова.
Давайте.
Он рассказал нам, значит, о том, какие еще события 2018 года взволновали Россию.
Это социолог Российского аналитического центра «Левада-центр».
Среди главных событий россияне назвали открытие Крымского моста. 47% россиян выбрали этот вариант ответа. Пенсионная реформа почти так же популярна среди ответов респондентов. 46% респондентов выбрали это событие. Выборы президента 37%. Уже есть некоторый отрыв от первых двух позиций. Ну и дальше это проведение чемпионата мира по футболу, пожар в торговом центре «Зимняя вишня», массовое убийство в Керченском политехническом колледже. Самыми важными событиями были названы те, которым медиа уделяли наибольшее влияние, и те, которые произошли сравнительно недавно.
Вот так. Вот, вот кстати, так вот. Смотри, вот этот пожар, как там, «Вишня» это назывался, да, в Кемерово, торговый центр. Да. От него же пострадало не только Кемерово, но пострадал, собственно говоря, и Симферопольский театр, Крымский русский драматический театр имени Горького в Симферополе. Он 8 месяцев не работал, после, то есть сгорело там в России, а не работал Крымский театр. А сегодня в театре наконец-то открылась основная сцена. И сегодня в театре будет спектакль «Сезон любви». Об этом сообщили в пресс-службе Российского министерства культуры Крыма. Как отмечает глава ведомства Арина Новосельская, открытие театра – большой праздник как для поклонников театрального искусства, так и для талантливых актеров, режиссеров, художников и всего персонала учреждения.
Угу. Вот такое вот событие. Да. Я должна отреагировать на комментарии. Наши зрители, которые могут подглядывать эфир, уточняют, что же у меня на голове.
Это антенна.
Это не антенна. Это такой вот, не знаю, мой образ сегодня. Возможно, он таким будет до конца нынешнего года, потому что праздники. Вот, собственно, в Украине сегодня уже Сочельник, и завтра будет также Рождество в Украине, на материковой Украине два Рождества. 25 декабря и потом с 6 на 7 января. Поэтому праздничное настроение, несмотря на какие-то новости, которые могут нам с вами не нравиться, я пытаюсь, да, создавать таким образом. Ну и посмотрим, создаст ли нам какое-то праздничное настроение наш коллега Станислав Юрченко, который подготовил топ материалов, которые вы, дорогие наши читатели, слушатели, зрители, сегодня читали, слушали на сайте Крым Реалии.
И зрили.
В эфире радио Крым Реалии. 105.9 FM. Слушай новости, ток-шоу, авторские проекты. Ведущие радио Крым Реалии информируют крымчан о самых важных событиях на полуострове и в мире. Радио Крым Реалии. Крымчане имеют право знать.
Итак, на первом месте нашего сегодняшнего топ-5 новость с утреннего эфира радио Крым Реалии. С чем вас, коллеги, и поздравляю. Россия оказывала давление на полях Генассамблеи ООН на ряд стран с целью не допустить принятия резолюции по ситуации с правами человека в аннексированном России и Крыму, рассказал в эфире радио Крым Реалии спикер Министерства информационных дел Украины Екатерина Зеленко. Подробнее вы об этом уже слышали в нашем сегодняшнем эфире, но я поздравляю нас всех с самой ударной новостью за сегодняшний день.
Да, так что вот наши дорогие радиослушатели и зрители, запомните, да, теперь согласно резолюции Организации Объединенных Наций, Генеральной Ассамблеи Организации Объединенных Наций, надо называть Крым как временно оккупированной территорией, никак иначе.
Далее, второе место, обзор социальных сетей. А думали, что попрут туристы? Крым стремительными...
Что попрут?
Слушайте. Крым стремительными темпами превращается в российскую военную базу. Многим крымчанам эта перспектива совсем не нравится. В последнее время Россия перебрасывает на полуостров военную авиацию и зенитно-ракетные комплексы. Все это разительно контрастирует с представлениями о Крыме как о популярном курорте. Вот что пишут пользователи социальных сетей. Крым не затонет от веса металлолома. Курортный джангл. Донской шутят в социальных сетях. В силу и мощь российского оружия некоторые комментаторы не очень верят. Не справиться с кривизной земли, доказано в Сирии.
Земля плоская ведь, насколько мне известно, но во всяком случае так как бы...
И стоит на слонах.
И стоит на трех туристах.
Которые оккупировали бедную черепаху. Или еще вот комментарий мне нравится. Россию это от развала не спасет. Нападать и так никто на Россию не собирается. А Россия повторит путь СССР и разорится от гонки вооружений. Далее. На третье место нашего топа попала традиционная рубрика «Крым Реалии». Фотоподборка. Самые яркие крымские фотографии недели. В этом выпуске. Акция в поддержку узников Кремля. Конкурс на лучшего Деда Мороза в Евпатории. Финишная прямая капитального ремонта в Симферополе. Прогулка по Декабрьской балаклаве. Ассортимент елок на новогодних базарах. Молебен за освобождение Эдема Бекирова и новогодняя битва креативщиков в Ялте. Крым Реалии собрали самые красивые, интересные или забавные фотографии за 17-23 декабря 2018 года. Смотрите на сайте Крым Реалии, Александр.
Скажите мне, пожалуйста, вот новогодняя битва креативщиков, это с вайпами в барбершопах и в руках со смузи или как это происходит?
До Крыма это еще не дошло, но новогодние витрины магазинов выглядят очень ярко в этом году в Ялте.
Вы сказали только, что, возможно, очень много непонятных слов для значительной части нашей аудитории, Александр.
На самом деле они и для меня непонятны, но я...
Вы все ждете, что кто-то вам их расшифрует.
Да, кто-то
расшифрует. Александр, это не я. Так, мы добрались до четвертого места топ-5, где оказалась новость про то, что Северо-Кавказский окружной военный суд в Ростове-на-Дону вынес приговор фигурантам первого бочестрайского дела Хизбут Тахмет.
Мы как раз говорили сегодня об этом деле.
А нам пока сообщают, вот Юрий Юрьевич пишет, что в Джанкой есть очень интересный пляж, между прочим. Мы чувствовали это.
Что есть пляж в Мысовом, он пишет, да?
Да, интересно. Вы там были, Александр?
Нет, честно говорю, не был.
Нет, не был. Я дальше Керчи не выбирался. Зачем мне Крым этот?
У него море есть. У него причем море есть. Черное есть, Азовское и Третье.
Есть пролив.
Есть пролив, и еще даже есть у него ставок там, в принципе, рядышком. Железнодорожного комбината. Как бы это уже совсем для как бы таких...
Александр, давайте не будем оставлять наших зрителей без последнего места. Закрывает наш топ-5 на сегодня новость о том, что на открытии городской елки в Севастополе 22 декабря детей и их родителей пропускали военные Росгвардии. Вот такие реалии Крыму.
Интересно вообще, интересные, да, реалии такие.
Ну, что мы так сразу унывать задумались. Стас Юрченко, Александр Янковский, Катя Некречия. Это последняя неделя старого года. Оставайтесь с нами каждую ее секунду.